Глава 9. Искусники могли сжечь половину Редстона и вести затяжные бои с отрядами Инзамипс. Но лекция по алхимии начиналась в 9:00, и я был на ней вовремя, пускай помятый и не выспавшийся. Неяркое осеннее солнце наполняло мир сдержанными контрастами тепла и холода. Золотистая листва в университетском парке настраивала на лирический лад. Это что ж надо сделать с черным, чтобы его потянуло на лирику? Глупый вопрос. Два раза чуть не убить. Заставить целый день голодным бегать по городу. Целиться в него из арбалета. И зачаровать так, чтобы вся его магия вывернулась наизнанку. Сущие пустяки. Четвертушка встретил меня у ворот. Ждал, что ли? И немедленно начал вываливать накопившиеся новости. Где он успевает столько узнать? Мы же с ним третьего дня вместе пили. К тому моменту, как я занял свое место в аудитории, мне уже было известно, какими напряженными выдались в Редстоне эти выходные. Полиция запретила пикет в поддержку Меланс. И ничего не случилось. Кто-то поджег заброшенные халупы на острове в северном конце. И господин мэр нагорел где-то на 1 000 000 крон. Впрочем, все равно этих денег ему никто не заплатил бы. Место считалось проклятым. Ходят упорные слухи, что надзор разорил гнездо искусников. Ну как же, надзор. И нарыл там такие жуткие штуки, что видавшие виды полисмены отказываются говорить о них даже шепотом. Два изуродованных тела, которые отловили в реке, наверняка дело рук той же банды. И теперь горожане гадают, появится ли третий труп. Я меланхолично кивал и думал, сколько попыток нужно некоторым, чтобы сделать все правильно. Тоже мне искусники. Если они так действуют всегда, не мудрено, что в Нинтерхе столько народу полегло.
А лошадь мэра родила трехногого теленка. «Чего? Я думал, ты меня не слушаешь!»
Избить четвертушку до полусмерти мне помешало появление лектора. Да, сегодня я не расположен к юмору. Лекция прошла кошмарно. Смысла темы я не улавливал. Приходилось тупо строчить слово в слово. Даже в больнице со мной такого не было. Там я был слаб, но не туп. В мыслях полный кисель. В ушах вата. В глаза хоть спички вставляй. Если окажется, что эти мастеровые портачи проутюжили мне мозг, я посвящу жизнь истреблению их рода. С черными так нельзя. В конце концов мне удалось собраться, сосредоточиться на принципах построения электрических машин. И вялость отступила. Отделаться от четвертушки оказалось сложнее. С нехарактерным для него занудством Рон преследовал меня до университетской столовой, куда я просто вынужден был зайти. После вчерашнего поста меня терзал зверский голод.
«Ну что ты пристал?»
Силы мои были на исходе. Мне хотелось сотни противоестественных вещей. Только не учиться. От необходимости еще 2 часа заниматься теорией прочности я просто умирал. Но знал, что упустив что-то важное, повешусь от досады. Тем не менее, желание посетить пивной погребок не покидало меня ни на секунду. Просто проклятие какое-то.
«Том, ты не заболел?»
«Нет, просто выпил много».
«Так это позавчера было!»
— опешил четвертушка. «А я закусывал не тем. Отравился я, понимаешь? Вчера весь день плевал».
«Извини, ты это... так неожиданно уехал тогда. Обычно ты до утра остаешься».
До меня внезапно дошло, что четвертушка, должно быть, извелся от беспокойства. Мило, но не своевременно. «Ты странный такой. Сам же у меня рюмку из рук вынул. Что мне было там делать до утра?» Четвертушка заулыбался, словно отравиться это весело, и вскоре свалил по каким-то своим делам. Отлично, одного сбагрил, остались еще искусники и Инзамипс. Кого я боюсь больше? Да никого. Я принялся яростно кромсать бифштекс, представляя на его месте Лорана. Мне было 100 раз плевать на всех недовольных, тем более покойников, но то количество проблем, которым они меня наградили, с трудом поддавалось осмыслению. Во-первых, как скоро вспомнят про тех троих? Вряд ли хозяин каретного двора будет сильно горевать о проштрафившемся возчике. То есть просто вычеркнет его из списков на зарплату, и все. Двое качков вообще со мной никак не связаны. Много ли узнают полицейские, если доберутся до лодочного сарая? Что-то было, кто-то умер, а кто и почему не поймешь. Правда, рыбаки меня мельком видели. А у начальника возчиков есть мой адрес. Но кто меня тогда тянул за язык? Совершенно непонятно было, Смогут ли полицейские обнаружить связь между островом, сараем и покойным искусником? Но тут я никак не мог повлиять на события и решил выкинуть эту муть из головы. Во-вторых, необходимо выяснить, лежат на мне оковы избавления или нет. С этим было проще. Если оковы есть, прикоснуться к источнику я не смогу. А все, что произошло вчера, последствия доморощенного ритуала. И надзор не сможет прихапать меня к делу, даже если найдет. А вот если на мне что-то есть, и это не оковы, тогда появится проблема в-третьих. В перерыве я сходил к Ракшату и попросил пустить в комнаты для проведения обретения. Сказал, что хочу проверить себя перед возобновлением учебы. Он проникся. Дал мне рамку и волчок. Проверять концентрацию. После 5 минут занятий выяснилась забавная вещь. Источник у меня есть. Но временами и не вполне источник, и не совсем мой. Из 5 призывов отклик находили в лучшем случае 2. Сила вяло бултыхалась где-то ниже плинтуса. Но стоило мне сосредоточиться на простейшем заклятии, рвануло наружу с такой мощью, что я едва сумел заткнуть канал. Ворожить дальше было бы безумием. Вывод напрашивался один. Эти криворукие макаки меня испортили. Серьезно. Они не убили магию, а поломали ее. Жалкие шарлатаны. Что мне теперь с этим делать? Увечная магия гораздо хуже, чем ее отсутствие. От раздражения я привычно пнул источник. И неожиданно получил ответный пинок, приправленный чем-то вроде возмущения. Кто-то искренне ожидал от меня благодарности и давал понять, что ему становится скучно. Какого фига? Знакомое ощущение чужого присутствия поставило мои волосы дыбом. Батюшки Светы! Никак у меня вместо источника сидит шорох! Разве такое возможно? Здравствуй, скелет с бурой пеной! От мысли, что 40 дней приключений начнутся по новой, захотелось немедленно удавиться. Тихо, тихо, без паники. Я ведь книжку про шороха читал, так? Избавиться от него проще некуда. Дай только до гаража добраться. Я выметнулся из бункера, словно меня преследовала сотня голов. Не обращая внимания на удивленные возгласы Ракшата и недоумение встречных студентов. Двигаться, не останавливаться, не думать о чем, куда и зачем иду. Иначе в этот раз у меня может отказать не только зрение. Нужно попасть туда, где стоит мой мотоцикл. Это было как спор. Не думать о белой обезьяне. Обычный человек проиграл бы его без вопросов. Но только не черный маг. Моим сознанием владели 2 мысли. Необходимость добраться до гаража и абсолютная всепоглощающая ярость. Что возомнило себе этот нежить? Так доставать меня! Меня! Ну и что, что за 1000 лет никто не уничтожил? Я готов исправить это упущение. Пусть без источника для тех голов мне ведь такая магия не потребовалась. Сложность миссии черного не испугает. Я обрушу на него всю мощь техномагии. Узнаю, что это такое, и непременно обрушу. Возможно, это результат самовнушения, но мне показалось, что шороха проняло. Должно быть, со стороны я выглядел страшно. У меня даже билет в трамвай не спросили. А это уже о многом говорит. Сами посудите. Пассажир шипит, плюется. И сам с собой ругается, причем не исключено, что он маг. Я ворвался в гараж и тут же вцепился в сидельную сумку, снятую с мотоцикла после кончины черного рыцаря. Там находится мой походный набор боевого мага, в том числе большая зачарованная лампа, вполне безвредная для шороха теперь, когда он сидит внутри меня. Но у лампы был источник энергии. Я принялся ожесточенно выковыривать аккумулятор из корпуса, стараясь не фиксироваться мыслью на том, что делаю. Пес-зомби скептически наблюдал за моими усилиями. Вот он! Язык кольнул болезненный укол. Во рту стало кисло. Да, теперь можно говорить. Помимо голубого света, шорох не любит электричество. Поэтому пострадавших от него лечат еще и... А вот это уже ни к чему. В голове внезапно воцарилась пустота. Холодная, извиняющая. Наверное, именно так должна выглядеть жизнь после наложения оков. Как апофеоз одиночества. Но учитывая альтернативу, я испытал лишь невероятное облегчение. Как говорится, хрень познается в сравнении. Первый раунд за мной. Кивнув озадаченному Максу, все путем, я прихватил аккумулятор и пошлепал на квартиру. Возвращаться в университет не имело смысла. Скажу завтра, что заболел. Для того, чтобы попасть в центральную лабораторию Инзамипс, благоразумно вынесенную в отдельную пристройку. Капитану Беру пришлось пересечь по диагонали все немаленькое здание полицейского управления. Когда он сидел на начальстве на втором этаже, от цели его отделяли только два лестничных пролета. Добравшись до места, паровоз почувствовал себя счастливчиком. Ожидая решения вопроса в своем кабинете, он успел неплохо выспаться. В отличие от всех остальных, серый от утомления и постаревший лет на 10, Сатал сидел в кресле для релаксации и прихлебывал нечто, напоминающее скверно заваренный чай.
«День добрый!»
— осторожно позвал паровоз. Координатор не стал тратить силы на приветствие. Ну да фиг с ним.
«Мы вытянули из знака отпечаток ауры, отобрали по каталогу 50 кандидатов. Сейчас сравниваем». «А если он приезжий?»
— практично поинтересовался Бер. «Черные обычно достаточно мобильные люди. Сидеть на своем огороде на манер белых они не любят».
«Значит, не повезло», —
равнодушно обронился Тал.
«Я послал офицеров в университет и по местным службам спросить, не появлялся ли новенький. Все-таки инициированный маг. Такие не бродяжничают».
Координатор приложил чашку к голове.
«А еще следи, не появятся ли на улице какие-нибудь чудаки. По времени уже пора». «В смысле?
А ты вообще понял, что произошло?» Паровоз неопределенно дернул плечами. Со столь экзотическими случаями проявления потустороннего ему сталкиваться еще не приходилось, а эксперты доклад все еще не предоставили. Собственно, затем и шел. Сатал величественно взмахнул чашкой. К счастью, жидкости в ней почти не осталось.
«В сочетании с насос знака Макова не подавляет источник, а отрывает его от управляющей воли. Энергетические каналы остаются незамкнутыми. Инициированный маг в таком состоянии может попробовать получить энергию извне».
Бер кивнул. Это ему было известно. Но сожженные в золу тела на вампиризм походили мало.
«Если в этот момент некий потусторонний феномен предложит себя в качестве источника, то нежить получит доступ к эфирному телу мага, минуя все естественные защитные механизмы, словно навоз в вену. В таком случае заражение остановить нельзя. Организм какое-то время сопротивляется, но потом нежить полностью подчиняет себе оболочку и уничтожает ее хозяина. Если мы не найдем носителя раньше, чем его воля погаснет, нам придется иметь дело с той штукой, что резвилась в ангаре, так сказать, напрямую. Улавливаешь?»
Паровоз улавливал. Его защитный костюм был на такое не рассчитан.
«И при таких рисках черный что-то нудил про карантин? Надо немедленно начать извещать службы. Тут одним казарменным мужичьем не обойтись. А чтобы собрать по-настоящему сильную ударную группу, чистильщикам понадобится время».
«Сэр, совпадение есть!»
Сунулся в комнату младший чародей. Координатор рванул с места так резво, что оказался в лаборатории раньше капитана. На столах ворохом лежали кристаллы записи и картонные коробки от них. Хочется верить, их потом не перепутают. Черный маг уже сличал два мутных шарика.
«У меня для тебя две новости, хорошая и плохая», — начал Сатал.
«Иди ты!» — не выдержал паровоз. «Что там?»
«Похоже, это наш знакомый. Логично, да чего же странный кристалл?»
«Не может быть! Я же вчера вечером к нему ездил!»
Сатал скинулся.
«Что он делал?»
«Кажется, спал!»
Координатор на секунду замер.
«Так, бери группу, езжай к нему. Я сейчас никакой, а тебя он знает. Попробуй напоить его блокиратором. Это его единственная надежда. Я буду звонить Фатуну. Пусть тащит своих работяг в город».
Паровоз рысью помчался в гараж. Оперативная группа ожидала только команды на выезд. Надо надеяться, что Сатал сумеет дозвониться в очистку. С магом, заменившим полковника Грока, Бер еще ни разу не работал. Но говорили, толковый мужик. Я аккуратно заплатил за трамвай. Вежливо поздоровался с консьержкой и вообще постарался компенсировать хорошим поведением свой безумный вид. Не стоит испытывать человеческое терпение сверх необходимого. Пальцы рук неприятно дрожали. Пройдя мимо зеркальной витрины и увидев свое отражение, я даже вздрогнул. На меня смотрел натуральный псих. Физическое здоровье мага напрямую зависит от душевного. А тут такие передряги. И одна за другой, одна за другой. Даже у самого крепкого духом черного есть какой-то предел. Я приказал себе глядеть веселей и решил вообще не пить кофе. Химические стимуляторы в таком состоянии только вредят.
Эх, какая промашка с Лораном вышла.
Надо было прожаривать его медленно, наслаждаясь воплями и растягивая агонию.
Большую свинью он не смог бы мне подложить, даже если бы хотел.
А все почему?
Потому что кое-кто, вместо того, чтобы обратиться к специалистам, занимался самолечением. Типа само пройдет.
Ага, прошло. Ушло и вернулось. А шороха мы изведем. Сначала я был полон оптимизма. Почему бы и нет? Мало ли кого нежить поцеловал. Если я не буду трогать источник, шорох ведь оттуда не полезет. Правда, послезавтра мне полагается возобновить занятия по магии. Как будет выглядеть моя ворожба в данной ситуации? Страшно даже думать. Значит, придется отказаться от курса. Это обидно, но вполне реально. Дальше надо будет найти настоящего специалиста по потустороннему. Возможно, заплатить какому-нибудь боевому магу. Я не псих и понимаю, что в одиночку такие неприятности не расхлебать. Что, если поражение начнет прогрессировать? Но какое-то время ничего не происходило, и я расслабился. В конце концов, все утро тоже прошло без проблем. Никаких особых развлечений в съемной квартире я не держал. Невыполненных университетских заданий у меня не было. Можно было лечь спать, но предаваться сну в полдень — явный признак нездоровья. От скуки взял с тумбочки обернутую пожелтевшей газетой книгу. Тот самый дядин раритет. Я прятал его по древнему методу, на самом видном месте. И снова стал изучать. Страницы дышали древностью и магией. Должно быть, на них скрывалось что-то очень важное. Жаль, я не могу разобрать что. И тут странные, выцветшие каракули сложились в моем мозгу в четкую фразу. Периметр протекает в трех местах. Волна паники снова захлестнула меня. Отшвырнув книжку, я забился в дальний угол кровати. Но в уме все равно плясали загадочные закорючки, означавшие, что периметр протекает в трех местах. Периметр чего? Может, мне все причудилось от волнения? Бывает так иногда. Словно мозг коротит. Я осторожно глянул на раскрытую случайным образом страницу. Салим уверяет нас, что угрозы нет. Торопливо писал неизвестный автор. Его способность предвидеть нападение пугает. Но он наша единственная надежда. Казалось, захоти я, и смогу увидеть этого неизвестного автора. Заглянуть ему через плечо, полюбоваться на этот загадочный периметр, а то и вовсе переселиться туда, стать героем прошлого, познать его сущность и прожить его жизнь. Еще и еще. Рывком я добрался до книги. Замотал ее в три слоя, рубашкой, покрывалом, простыней. И засунул в самый темный угол шкафа. Знать ничего не хочу, видеть ничего не желаю. Сознание коснулось почти детское любопытство. Словно нежитью просто хотелось понять, почему. Покачину. И тут оказалось, что тупыми фокусами возможности шороха не ограничиваются. В кухне засвистел чайник. Обычно я им не пользовался. И магистральный газ, привет от дяди Четвертушки, был мне совсем ни к чему. Горячие напитки вообще не в традициях Краухарда. Нашим предкам просто не на чем было их готовить. Пища в те времена была простой и безыскусной. С некоторым недоумением я прошлепал на кухню и выключил конфорку под дребезжащим чайником. Ущипните меня, но такой круглобокой медной штуки у меня раньше не было. И вдруг, резко и без перехода, обнаружил себя стоящим на балконе. Хорошо еще перила здесь высокие. Медленно, на ощупь, вернулся в комнату и принялся ожесточенно тыкать себя аккумулятором. Рука противно ныла. Мне нужно было какое-то менее разрушительное лекарство. Я представил себе огромную, гудящую электрическую дугу. И вдруг осознал, что пыряю свою руку вилкой, а аккумулятор спокойно лежит на столе. Молниеносно исправил ошибку. Тут же стало ясно, почему поперся на балкон. Двери кухни и окно поменялись местами. Писец, пушистые звери северных провинций. Я даже не предполагал, что такое возможно. Скажем прямо. Возможности нежити впечатляли. А что будет ночью? Эта мысль заставила меня похолодеть. Я ведь не смогу спать под током день за днем. Неизвестно сколько времени. Меня аж кондрашка хватит от одного нервного напряжения. Дядя с любыми проблемами советовал идти к эмпату. Но они сплошь белые. И про потустороннее знать ничего не могут. Без старого алхимика семья ничем не могла помочь мне. Даже если я сумею, 2 дня воздерживаясь от сна, добраться до Краухарда. Шеф Харлик был другом дяди, а не моим. Да и какой смысл переться так далеко, чтобы прийти в надзор? В любом случае, я не решусь приближаться в таком состоянии к дорогим мне людям. Кто знает, что может выкинуть разъяренный неудачей нежить. И батарейка скоро сядет. Чего же эта скотина от меня добивается? Ответ пришел молниеносно. Холодные липкие щупальца жадно потянулись к моему сознанию. Туда, где хранится память, где находится источник желаний, куда сходятся нити чувств. Я вонзил пластинки электродов в кожу до крови и держал так, пока в голове не воцарилась леденящая пустота. Сдохну, но не дамся. Однако надо было спешить. Я вынул из письменного стола визитку капитана Бера. Руки так тряслись, что повернуть ключ с первого раза не получилось. Какой теперь смысл сожалеть и каяться? Никакой другой помощи я просто не успею найти. Хорошо, если туда смогу добраться. Сесть на трамвай я не решился. Боялся, что буду ездить кругами. Но любой извозчик в Редстоне знает здание на Парк-Роуд. Никогда бы не подумал, что назову этот адрес по доброй воле. Подъезд полицейского управления выглядел все так же внушительно. Стекла не побили, и медь не потускнела. В фойе было на удивление малолюдно. В прошлый раз я вылетел отсюда так стремительно, что интерьер не запечатлелся в моей памяти, а капитан Бер водил меня внутрь через служебный вход. Вообще они шикарно живут. На полу лежал красивый сине-серый ковер. Почему бы и нет? Полицейское управление, не карательный околоток, пьяных гуляк сюда не водят. Но воображение упорно помещало под ковер пару-тройку защитных пентаграмм. Опять же, почему нет? Я подошел к списку кабинетов, висящему на стене, с фамилиями и званиями обитателей, и обнаружил, что большинство из них принадлежат сотрудникам фискальной службы. Ах да, ведь в городе есть не только НЗМИПС, но еще и криминальная полиция, и полиция нравов, и алхимический контроль. Все они жили своей собственной, весьма напряженной жизнью. А взяточники и проститутки добавляли обществу ничуть не меньше забот, чем волшебники. Эта мысль меня почему-то развеселила. Но как же я найду своего капитана?
«Кого-то ищете, сэр?»
— окликнул меня дежурный. Я молча выложил на стойку визитку.
«Вам нужен именно капитан Бер? Он только что уехал на задание».
Негодование на секунду разорвало оковы депрессии.
«Возмутительно! Я пришел, а его нет! Чем они вообще здесь занимаются?»
Дежурный не стал дожидаться от меня ответа и набрал какой-то внутренний номер.
«Сэр, тут капитан Уберу посетитель», — сообщил он в трубку. «Не знаю, он не говорит. Будет сделано, сэр, и уже мне. Присаживайтесь, мистер Сатал сейчас подойдет».
Я задумчиво потоптался, решая, чем может быть опасно мягкое кожаное кресло. Кто его теперь знает? В таком состоянии всего боишься. Мимо, вежливо подвинув меня, прошла группа суровых мужчин в строгих серых костюмах. Их лидеру следовало нести штандарт гвардии Арака, если бы его руки не были заняты пухлым кожаным чемоданчиком. Странный отряд молча прошествовал по мраморной лестнице на второй этаж. Наблюдая за ними, я не сразу понял, что в фойе появился тот самый черный маг в похожем костюме, но на тон темнее. «Мистер Сатал, ага!» Он внимательно, без насмешки, оглядел меня, задержался взглядом на аккумуляторе и спокойно кивнул дежурному.
«Благодарю вас, мистер Кенникер. Будьте добры, найдите капитана Бера и попросите его связаться со мной. Я буду у себя. Пойдемте, молодой человек. Мы подождем капитана в моем кабинете. И не бойтесь, я не кусаюсь. Больно надо мне его бояться».
Я неохотно поплелся следом за ним, в который раз пытаясь придумать, как начать разговор. Сразу говорить про Лорана казалось недипломатичным. На границе зрения мелькали какие-то размытые фигуры. И от одного подозрения, что Шорок готовится взять реванш, волосы начинали шевелиться. Наверное, одного взгляда на меня магу хватило, чтобы сделать выводы. Он пошуровал в столе и вытащил оттуда замысловатый флакон с синей этикеткой. Не скрываясь, накапал стакан какого-то снадобья, плеснул воды из графина и подал мне. Я выпил, отчего придуриваться? Мелькание в глазах резко прекратилось.
«Это ты из-за паровоза так расстроился?»
Осторожно поинтересовался маг. «Он сейчас поехал к тебе. Вы встретились?» Я покачал головой. «Разминулись». Получив ответ, маг заметно повеселел.
«Вот и хорошо. Замечательно. А то он человек нечуткий, погрязший в формализме.
Лучше мне расскажи, что тебя беспокоит. Может, я помогу? Что делается? Черный выражает сочувствие черному? Предлагает помощь и поддержку? Меня даже слеза прошибла. И тут я выдал ему все. И про шороха, и про книгу, и про черные хлопья в лодочном ангаре. Все. Оставалось надеяться, что смерть будет безболезненной. Вместо этого он тяжело вздохнул и предложил. Наплюй.
Что?
Ну да, допросить тех козлов было бы неплохо, но и так сойдет. За попытку похищения источника все равно полагается вышка. К тому же тех двоих перед тобой, они замучили насмерть. Будем считать, что казнь была проведена на месте. Или ты думал, что закон работает только против черных?
При чем тут это? У меня внутри монстр сидит. Когда я пытаюсь ворожить, он на людей бросается. А еще, кажется, пытается меня съесть.
Это нормально. Обычный эффект при контакте черного мага с шорохом. Усиленный применением оков. Не психуй. Ты не первый и не последний. По поводу оков, если не подтвердить заклятие минимум трижды в течение первого месяца, эффект блокировки рассеивается через 3 недели. Соответственно, поведение источника снова становится предсказуемым. Тебе ведь, кажется, доктор колдовать запретил? И еще запретит, скажем, на месяц. Отсутствие магии я тебе обеспечу. Но к шороху придется претерпеться. Полностью закрыть ему доступ к твоему сознанию нельзя. С силой своей ты справился. Справишься и с ним. Главное, не сюсюкай.
Да я давно не врубаюсь в стиль черных. Это белое воспитание меня испортило.
То есть мне ничего не будет?
Почему не будет?
Удивился он. В дело твое все запишем. Сейчас паровоз вернется, ты ему показания дашь. Сразу и контакт составим. Со мной работать станешь.
Нет, я ужаснулся. Мне же еще год учиться. И у меня с фондом Роланда договор. Я алхимиком быть хочу.
А кто тебе мешает? Привлекать тебя будем как чародея запаса, по необходимости. И тебе проще, и для надзора экономия. С фондом Роланда я вопрос урегулирую. Там ребята с пониманием сидят. И вообще, он сурово прищурился. Ты что, хочешь ответить по всей строгости?
Даже знать не хочу, что это означает.
Часа не прошло, как я стал внештатным сотрудником ДЗАМИПС под кодовым именем Черный Рыцарь. А капитан Бер с чувством глубокого удовлетворения подшивал мою анкету в дело нелегального боевого мага. Материала в деле теперь было на 2 смертных приговора и 3 пожизненных срока. Магия, доставившая мне в эти дни столько хлопот, не ощущалась и не наблюдалась. Дамочка очень знакомой наружности проникновенно поздравляла меня с достойным началом карьеры и пыталась развести на откровение по поводу тройного убийства. Ее интересовало, не чувствую ли я себя немного одиноко. Я тупо отвечал, пытаясь понять, с какого момента моя судьба вошла в такой крутой вираж. Все началось с Беллы? Или с книги? Или с записи того первого кристалла? А может, сразу от рождения? И как, спрашивается, я мог оказаться одним из этих людей?